This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Внутри и снаружи мир болен грехом, дорога все уже, небесный наш дом. По свету рассеян Господний народ, тропою Моисея в пустыне бредет. Тревожно и больно нам жизнь коротать, кто скажет довольно скорбеть и страдать. Усталое сердце на этой земле вовек не согреться, наверно, тебе. Но слушайте, люди, в решительный час Бог грешников любит, Он любит и нас. Слушайте, люди, в решительный час Бог грешников любит, Он любит и нас. осенним дыханием роз принес нам спасение воскресший Христос. Бушует ненастье, но суть такой: Христос наше счастье, Христос наш покой. Бушует ненастье, но в смуте такой: Христос наше счастье, Христос наш покой. Христос наше счастье, Христос наш покой.
Сегодня, друзья мои, мы продолжим размышлять о депрессии. Это наша третья радиопрограмма на эту тему. Что же мы уже смогли выяснить об этой болезни века? Депрессия, метко прозванная американскими специалистами психическим насморком, распространяется в мире не менее активно, чем физическая простуда в холодный сезон. В настоящее время, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, только в США ежегодно этому недугу оказываются подвержены около 15 миллионов человек. Мы также сделали некое определение, что депрессия – это отсутствие необходимого давления. В переводе с английского «pressing» – это давление. И всем сегодня понятно, что в этом суетном мире, где на каждом шагу нас прессингует огромное количество информации, на нас давит происходящее событие, на нас давит начальник на работе, на нас давит наши ежемесячные платежи, на нас давят наши соседи, иногда давят на нас наши родственники. И вот для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как минимум уравновешено. Мы должны выдерживать этот прессинг. Но при депрессии же, когда мир давит на человека, человек не может с этим справиться, потому что в сердце пусто. Депрессия. Обратите внимание, что для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как минимум уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться. Вот что такое депрессия. Другими словами, депрессия – это состояние сердца человека, ничем не заполненного, пустого сердца, сердца, в котором нет никакой силы, чтобы противостать давлению греховного мира или сложившихся вокруг обстоятельств. Но вернее будет сказать так – не сложившихся обстоятельств, а обстоятельств, в которое мы сами создаем или по собственной воле входим в них. И мы на примере пророка Ильи смогли увидеть, как он сам по собственной воле оказался в таких тяжелых обстоятельствах, что возникла угроза его жизни и служению. Еще мы узнали или выдвинули гипотезу, что истинный христианин, я повторяю, истинный христианин или человек, у которого в сердце живет Господь, впасть в депрессию не может. И мы на примере пророка Ильи увидели, что Илья не был в депрессии. Да, он к ней бежал. Бежал быстрее царских коней. И делал это тогда, когда стал делать то, что Господь ему не поручал. Но Илья сумел увидеть, что, оставаясь без Бога, он окажется в тяжелейшем положении. А чтобы этого не произошло, пророк Илия проявляет особенную активность. Я еще раз хочу заметить, что люди, впавшие в депрессию, это люди неактивные, люди бездеятельные, люди, потерявшие веру и надежду. Но посмотрите на пророка Илию и рассудите сами, был ли он бездеятельным и неактивным? Услышав угрозу от Иезавели, Илия спешит уйти в Версавию. Версавия находилась в расстоянии около 130 километров от Израиля, и Илия прошел этот путь. Скажу, что не на автомобиле проехал это расстояние Илия. Можете ли вы представить человека в депрессии, чтобы он 130 километров согласился идти? О нет, он под первым кустом у дороги сядет в тени и скажет: «Зачем мне туда идти? Нет в этом никакого смысла». Но Илья идет, и это доказывает нам еще раз о том, что о депрессии у Ильи даже и говорить не стоит. Илья активен, деятелен и не подавлен. Он трезво оценивает ситуацию, в которой он находится, чего нельзя сказать о людях, находящихся в депрессии. Заботясь о других, чего тоже нельзя сказать о людях в депрессии, Илья приходит в Версавию. И своим прибытием в этот город Илья не заканчивает свое путешествие, а, оставив здесь своего слугу, сам удалился еще далее на юг, в пустыню, на целый день пути. И вот здесь он остановился, сел под кустом можжевельника и стал просить Бога о прощении. «Господи, — говорил он, — я не лучше отцов моих». Илья говорит, что он не лучше отцов. Илья не возвышается своим положением пророка. Нет, Илья говорит: «Господи, я такой же грешник, как и они. Они увидели славу Твою, выходя из Египта, но скоро захотелось им назад ради чеснока, лука и репчатого лука. Я тоже увидел славу Твою и величие, но побежал во дворец Ахава. Прости меня, я не лучше отцов моих. Мои отцы однажды захотели себе царя и отвергли тебя. Я не лучше их. Я, не спросивши тебя, побежал в царские покои. Но вот я здесь, Господи, каюсь, сознаю, что достоин смерти. Возьми душу мою. Не хочу больше изменять тебе». Помолился ли я, лег и заснул. Знаете, дорогой мой христианин, если в твою жизнь кто-то или что-то оказывает давление, прессинг, запомни, ты еще не в депрессии. Если ты еще можешь молиться, ты еще не в депрессии. Да, ты можешь быть в испытании или в искушении, но если ты способен еще молиться и каяться, просить прощения в покаянии, как Илья, у тебя не депрессия. Депрессия — это современный крючок, выдуманный дьяволом. Сначала он старается убедить христианина, что христианин впал в депрессию. И если ему это удалось, то он уже на 75% одержал победу. Далее, если христианин признал, что он в депрессии, его уже нетрудно убедить в необходимости принимать антидепрессанты, контролирующие работу мозга или ума, или разума человека. А далее, сатана уже знает, как проводить обработку тех людей, кто добровольно согласился на отключение или частичную блокировку своего ума. Есть на страницах Библии история одного человека, впавшего в депрессию. Это страшная история, закончившаяся самоубийством. Кстати, этот человек был помазанник. Сам Господь повелел своему пророку помазать его на особое служение. И вот этот помазанник Божий оказался в депрессии. Вот, скажет внимательный слушатель, оказывается, даже помазанник может быть в депрессии, а значит, и христианин сегодня тоже может быть в депрессии. Но не спешите с выводами. Давайте сейчас послушаем песню, а затем пойдем по страницам Библии и проследим историю жизни этого знаменитого человека. Нам придется исследовать почти два десятка глав из книги Библии, чтобы проследить историю этого знаменитого человека.
Расскажи мне о тайнах, которых не знаю, чего бедным умом я постичь не могу. Может, глубже тебя я Всевышний познаю, и стремление к небу в душе сберегу. Я хотела бы знать твою волю, что скрыта, что меня ожидает в пути впереди. Ведь тебе все известно, тебе все открыто. Ты назначил мне межи, где нужно пройти. О, Всевышний, я знаю, ты рядом. рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. Он наполнил уста мои дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя без конца. Ты веди меня в свет тех святых откровений, будь моим откровением ночью во сне. И в минуты молитвенных сладких общений ты меня умудряй, открывай разум мне. Не хочу оставаться с пустою душою, без присутствия верных свидетельств твоих. Ты сказал, что пути превосходят кровь. Обрати мои очи узрить, чтобы их. О Всевышний, я знаю, ты рядом со мною. Дух твой дышит, где хочет, и зрит все сердца. Он наполнил уста мои дивной хвалою, чтоб душа прославляла тебя. От присутствия дивного Божьего света в сокрушении ликует восторгом душа. О, как дорого сердцу общение это, как в присутствии Божьем жизнь хороша. Я так мало еще тебя, Господи, знаю, и постигнуть тебя я теперь не могу. Расскажи мне о тайнах, которых не знаю. Может, к небу стремление я сберегу.
Так, история помазанника Божия, оказавшегося в депрессии. Записана она в первой книге царств, и начинается эта история вот как. Я читаю из главы 9, выборочно. «Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бехарафа, сына Афия, сына некоего вениаминитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой, красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. Вот такой был красивый молодой человек, высокий, статный юноша из знатной семьи, то есть из семьи, уважаемой в народе. Быстрее всего Саул ни в чем не нуждался. У него даже были слуги. В семье Саулу прививали иудейскую веру, почитание Божьих пророков. Помните, когда пропали ослицы, то Саул со слугой решают пойти к пророку, и вот что Саул говорит слуге. «Вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, а подарка нет, чтобы поднести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прекрасная встреча была Саула с пророком Самуилом. Пророк оказал ему большую честь. Саул был посажен на почетное место, для него было сварено особое кушанье. Дело в том, что пророку Бог уже открыл, кем будет этот высокий, красивый молодой человек. И вот закончился обед. Прощаясь с Саулом, далее я читаю библейский текст. «Взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: „Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего“». И вот слова из 9 стиха. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце». Интересный жизненный путь этого человека. Оказывается, к тому, что имел Саул, красоте, росту, знатности, Бог добавляет еще и иное сердце, сердце от Бога. Я не знаю характер Саула до того момента, когда у Саула появилось новое или иное сердце. Но библейские страницы, рассказывая нам об одном из событий после, говорят, что у Саула была удивительная скромность. Вот как это проявилось. Приходит пророк Самуил в Массифу, туда же был собран и весь народ пред лицо Господа. Туда же приходит и Саул. Итак, «Предстаньте пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим», — говорит Самуил. И далее велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужам, и назван Саул, сын Кисов, и искали его, и не находили. И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда. И сказал Господь: «Вот он скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил перед Господом. И отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того. Вы замечаете, какое сердце было у Саула? Зная, что он помазан на правителя в народе израильском, зная, что его имя уже названо в народном собрании как царя, Саул скромно находится в обозе. Он поступает точно, как учил позже Иисус Христос. «Когда ты придешь на пир, не садись на почетное место, чтобы не случилось, что придет кто-либо более уважаемый, чем ты, и тебя попросят пересесть на более низкое место. Но придя, садись на менее почетное, и вот когда тебя распорядитель попросит перейти выше, переходи». Вы замечаете, что это был очень хороший, воспитанный молодой человек, и его семья, я думаю, воспитывали в нем еврейскую строгость и скромность. Это именно то, что должно сегодня прививаться в христианских семьях. И я благодарен Богу, что это часто именно так и есть. Посмотрите еще на Саула, на его выдержку и терпение, которой так не хватает христианам нашего времени. Летописец пишет: «Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: „Ему ли спасать нас?“ И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того». Умение не заметить обиду или хотя бы скрыть, что ты заметил, как тебя обижают, унижают, это умел делать Саул. Читателю первой книги «Царств» в главе 11 открывается Саул с еще более прекрасной характеристикой. Однажды Наас-Аммонитянин осадил один из городов в Израиле, Иавис Галаадский. Наас был очень жестокий человек, и намерение его было очень жестокое. Вот что он сказал жителям Иависа, почему он пришел к ним. «Чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». И старейшины Иависа сказали ему: «Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и плакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?» Позвольте, я остановлю здесь чтение библейского отрывка, чтобы показать, чем занимается новоутвержденный и помазанный царь израильский. Ему бы сейчас дворец строить для себя, министров назначать, а он, оказывается, работает на поле, работает с валами. Здесь особый пример для современных христиан. Чуть-чуть выдвинули, поставили на какую-то прицерковную должность, и мнят эти христиане о себе, что они уже великие помазанники, им уже великий почет, особое положение, финансовое обеспечение, а Саул, царь израильский, ходит позади валов, работает на поле. Я все более и более проникаюсь уважением к этому молодому человеку. Но слушайте дальше библейское повествование, и вы узнаете Саула еще больше. И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. Послушайте, друзья мои, оказывается, Саул, царь израильский, этот молодой человек, имел общение с самим Богом. Дух Божий сошел на него. Дух Божий сходил на него. Об этом мечтают многие христиане сегодня, чтобы Дух Божий сходил на них. Вот такой со страниц Библии к нам приходит первый царь израильского государства Саул. Прекрасная характеристика. Но и это еще не все. Послушайте дальше. Этот молодой царь Саул созывает людей, создает армию и идет на защиту жителей города Иависа. Наносит сокрушительное поражение аммонитянам, и вот здесь следующее испытание для Саула. Вот что мы читаем в повествованиях летописца. «Тогда сказал народ Самуилу: „Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их“. Но Саул сказал: „В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле“. И сказал Самуил народу: „Пойдем в Галгал и обновим там царство“. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом, и весьма веселились там Саул и все израильтяне». Я надеюсь, что вы обратили внимание на то, что народ обращается к пророку Самуилу. Не к царю Саулу, а к пророку Самуилу. «Кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их». Но знаете, кто отвечает народу? Нет, не Самуил. Саул отвечает народу. Как вы думаете, что бы ответил сегодня человек, пришедший к власти, в руках которого армия, и народ потребует суда над врагами царя? Наверное, не колеблясь, отдаст приказ выдать им моих врагов. Но Саул сказал: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Какое чистое и благородное сердце! Кажется, что в нем нет и тени греха. Кажется, что его имя тоже нужно было бы записать в 11 главу послания к евреям среди героев веры. Но его имени там нет. Хотя он был первым официальным царем Израильского царства. Что же случилось в его жизни, что первый царь Израильского государства, царь Саул, стал отрицательным героем Библии. Никто его не ставит сегодня в пример, как Давида, например. Никто не учит своих детей подражать ему, рассказывая детям истории о Сауле. Почему? Ведь посмотрите, сколько прекрасных качеств мы с вами увидели в нем. Мало того, что он выделялся своей царской внешностью, он был очень высокий, внешне очень красив, и он это прекрасно понимал. Он был из знатного трудолюбивого рода, сам любил трудиться, еще был скромным, терпеливым и сдержанным человеком, человеком, умеющим сдерживать свои чувства. И еще что необходимо сказать о нем, и это немаловажно. Саул был помазан пророком Самуилом, и Дух Божий сходил на него. То есть Саул знал великого Бога не понаслышке, а сам лично переживал общение с ним. Но что-то случилось в жизни Саула, что-то произошло, что оказался он в жесточайшей депрессии, из которой так и не смог выбраться. Да, друзья мои, этот избранный Богом человек оказался в депрессии. И на примере Саула нередко христиане строят свое доказательство, говоря, что христиане тоже могут впадать в депрессию. Ведь посмотрите, говорят они, какой был человек Саул, избранный самим Богом, помазанный пророком, исполненный Духом Божиим, даже получал от Бога ответы на свои вопросы и молитвы. Бог говорил ему, как и с кем вести войны и как одерживать победу. И вот и в его жизни пришла депрессия. И в этой болезни он стал делать ошибки, неправильно анализировать ситуацию. Ну, впрочем, именно так, как говорят современные психологи. Человек, впавший в депрессию, не может адекватно реагировать на происходящее здраво и правильно принимать решения. Но так ли это? Не ставят ли эти люди проблему с ног на голову? То есть, не перевернуто ли понимание проблемы? А может, то, что считают как последствия, это и есть как раз причина болезни? Но об этом мы продолжим разговор после песни.
Боже, когда я стенаю, прочь отгоняю. Oh.
31 главе первой книги Царств описывается история последнего дня жизни Саула. Царя Саула, о котором я вам рассказывал так много хорошего. Но давайте прочитаем эту короткую главу. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анафана, и Аминнадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч, и умер вместе с ним. Так умер в тот день Саул, и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул, и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Вот такая бесславная, трагическая смерть. Такой бесславный конец первого израильского царя, царя Саула. Почему так произошло? Почему Бог допустил, чтобы его помазанник закончил свою жизнь столь ужасно? Самоубийство. В одном из справочников по психологии я прочитал вот что. Истинный суицид, самоубийство, чаще всего следствие длительной затяжной депрессии. А любая депрессия характеризуется ориентацией на прошлое, а не на будущее. Человек на грани истинного суицида так или иначе апеллирует к прошлому, цепляется за него, копается в нем, а будущего не видит. Именно такое состояние было у Саула. Но как оказался в такой ситуации когда-то избранный Богом, помазанный пророком Самуилом и исполненный Духом Божиим Саул? Саул, выросший в прекрасной знатной семье, имевший личное общение с Богом, Дух Божий был на нем, и такая трагическая кончина. Почему нам это важно узнать? Для того, чтобы дать точный ответ. Могут ли христиане впадать в депрессии? И если могут, то чем это может им грозить? Какие последствия и какие первые шаги или ошибки делают они в своей жизни? Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в нашем русском языке, не знаю, как в других языках, очень правильно в нашем русском языке сформулирована фраза, характеризующая человека в депрессии. И звучит она вот как. Он или она впал в депрессию. То есть не депрессия пришла к ним, а именно впал человек в депрессию. Или, говоря другими словами, не депрессия приходит к человеку, а человек идет, а иногда даже бежит к ней. Сам, добровольно. Так было в жизни Илии Пророка, который не впал в депрессию, но бежал к ней. Так было в жизни Саула, и несмотря на то, что Бог многократно предупреждал его, Саул не остановился и дошел до крайней точки депрессивного состояния – самоубийства. Давайте мы с вами в оставшееся время этой радиопрограммы пойдем по следам Саула и попробуем посмотреть, что же происходило в его жизни, как он оказался в этом состоянии. Вот первый пример – описанный на страницах Библии. Это был первый шаг в направлении к тому страшному состоянию, в котором оказался Саул. Год был по воцарении Саула, так говорит Библия. И другой год царствовал он над Израилем, и собрался народ к Саулу. Саул же находился еще в Галгале. Такое повеление было через пророка Самуила. Там, в Галгале, должна была быть принесена жертва Богу, и сделать это должен был пророк Самуил. Но Самуил почему-то не приходил еще. Знаете, друзья мои, когда мы начинаем сотрудничать с Богом, когда мы хотим выполнять Его волю, мы должны понимать, что Бог видит нас до самых глубин наших помыслов. И Он сделает все для того, чтобы недоброе и нечистое, вредоносное для нас, было удалено из нашей жизни. Бог видел сердце Саула. И несмотря на то, что в нем было столько много хорошего, Бог увидел там еще что-то, что должно было быть удалено из его сердца. И вот что происходит дальше. Я читаю библейский текст. «И ждал он, Саул, 7 дней, до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Саул вознес жертву всесожжения. Но вопрос, имел ли он на это право? Когда народ израильский выходил из земли египетской, Господь дал евреям закон. И строгое повеление дал Бог о жертве всесожжения, и даже назвал это законом. Вот, послушайте, как об этом написано в книге Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря: заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем, и пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место, а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы». Надеюсь, вы заметили, что жертву мог сжигать только священник. И в то время это мог сделать пророк Самуил. Но что же сделал Саул? Послушайте. «И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Как много отступлений от закона Божьего о жертвоприношении делает Саул. Во-первых, он не имел права это делать. Это мог делать только священник. Далее он нарушает постановление об одежде, в которой должно совершать это священнодействие. Далее, выходя от жертвенника для совершения каких-то других дел, священник должен снова сменить одежду. Но что же делает Саул? Нет даже упоминания об этом. Мало этого, принеся жертву, услышав, что пришел пророк Самуил, Саул выходит к нему навстречу, думая, что получит одобрение и благословение. Но Господне слово не изменяется ни в законе, ни в периоде благодати. Слово Господне неизменно. И вот продолжение того события. Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил, и пошел из Галгала. Неправильно принесенная жертва, нарушение и непослушание слову Господнему и суровый приговор: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Знаете, что мне это напоминает? Вот этот пример с царем Саулом. Для нас, христиан, есть в Евангелии священнодействие, установленное самим Господом нашим Иисусом Христом, которое тоже указывает на жертву. Это причастие или хлебопреломление. Именно здесь начинается путь к депрессии у многих христиан. Я сказал, путь к депрессии начинается. Это еще не депрессия. Царь Саул после того жертвоприношения еще много лет царствовал, одерживал победы, даже получал ответы от Господа на свои молитвы. Но шаг за шагом он уходил от Бога и приближался к тому состоянию, которое называют сегодня депрессия. Апостол Павел в послании к Коринфянам написал: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. От неправильного участия в хлебе и чаше многие немощны и больны. Но что значит есть и пить недостойно? Или неправильно участвовать в хлебе и чаше? Ну, вот, к примеру, я обращу ваше внимание, как не возвещая или неправильно возвещая о смерти Господней, совершать хлебопреломление. Знаете, какое значение слова «возвестить»? Вот что говорит словарь русского языка. «Возвестить» — это торжественно объявить, возвестить, к примеру, о победе. Вместо того, чтобы говорить о смерти Христа как о величайшем событии в истории человечества, люди устраивают поминки. Это и является недостойным участием в хлебопреломлении. Прислушайтесь внимательно, как часто в церквах, объявляя о хлебопреломлении, которое будет в следующее воскресенье, говорят: «В следующее воскресенье у нас будет воспоминание». Заметили это слово? Воспоминание страданий и смерти Христовой. Но разве так учит нас Евангелие? Да, написано: «Сие творите в мое воспоминание». Но смерть Господню должно не вспоминать, а торжественно провозглашать, объявлять. Да, Господа вспоминать, но смерть Его, подвиг Его торжественно провозглашать, объявлять всем о победе, совершенной им на Голгофе. Не говорит ли это нам о том, что, нарушая Господне повеление об этом священнодействии, мы уходим от Господа и тем самым приближаемся к немощам и болезням и даже к смерти? Но это будет позже. Многие годы христианин еще будет ходить в церковь, даже совершать, подобно Саулу, какие-то победы или подвиги, но с каждым днем, приближаясь все ближе и ближе к болезни, и погружаясь в нее все глубже и глубже.
Господь, и очи мне духовные открыл, и на погибельном пути остановил, и новый путь лежит к тебе, Творец, моя надежда на тебя, Отец.
Надежда, надежда, надежда на тебя.
Хорошо, что есть на свете ты, к тебе стремятся все мои мечты, тебя я буду вечно прославлять и на тебя воскресшего взирать.
Надежда, надежда, надежда на тебя. Надежда, надежда, надежда на тебя.
За тобой идти, и камни, они розы на пути, но все равно я до тебя дойду, когда с надеждой путь свой завершу.
С надеждой, с надеждой на тебя. С надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя. С надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя. С надеждой, с надеждой, с надеждой на тебя.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Открой мне глаза!
чтобы мог я увидеть лазурное небо в сиянии лучей и разумом чистым. Я стал ненавидеть порочное прошлое жизни моей. Открой мне глаза, чтоб я мог любоваться величием тебя, отразивших небес. Помог бы ты мне на Голгофу подняться, воскреснуть, как ты, мой Спаситель, воскрес! Слепые мы все от рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Идите на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых, могучей нежной рукою своей. Открылись глаза, я был слеп и вот зрячий, темница открыла для света врата. Сквозь слезы в глаза я от радости плачу, я вижу теперь добрый образ Христа. Слепые мы все от рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Идите на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых, больных. Слепые мы все от рождения до смерти, слепые вожди для таких же слепых. Иди на призыв Христа и поверьте, Он врач и спаситель усталых, больных.